Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 декабря, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. И вот именно с этого я предлагаю начать, потому что сегодня нетрадиционная история с дорогами. Понятно почему. Понятно, потому что погода новая для нас. Во всяком случае, в этом сезоне впервые зимняя погода с лежащим на дорогах снегом где-то. Так вот, 6 баллов прямо сейчас. Через час, возможно, 7-бальные пробки. Потом вроде как должно быть полегче. Ну, таковы прогнозы Яндекса. В 4 часа еще 6-бальные пробки, а потом уже совсем все плохо. В 5 вечера 7-бальные пробки, в 6 и в 7 вечера 8-бальные пробки. Если есть возможность не ехать, лучше в город не ехать. Во всяком случае, в его центр лучше не ехать прямо сейчас. Садовая кольцо почти бордового цвета на всем протяжении, и в ту, и в другую сторону. Все, что внутри Садового кольца, выглядит крайне неудачно с точки зрения водителей, которые хотят передвигаться по этим улицам. Третье транспортное кольцо тоже, в общем, на большей части выглядит либо красным, либо даже бордовым. Вот, например, внутренняя трешка подъезжает к Варшавке примерно бордового цвета. То, что показывает карта пробок. Если у вас есть что добавить, пишите. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373 94 8. Что касается лент информационных агентств прямо сейчас, это как раз тоже с погодой связано. Количество пострадавших в ДТП с автобусом из Украины под Воронежем увеличилось до 17 человек. Вы слышите, что автобусы буквально падают на территории Российской Федерации. Это уже не первый случай. Видимо, плохо подготовились к новым зимним условиям. Следим за лентами, и вот теперь смотрим на агентство РИА Новости. Здесь из срочных сообщений, да, в общем, так ничего особенного пока, во всяком случае, в виде совсем уж срочных сообщений, похоже, нет. Давайте еще обновим, что сейчас. Госслужащие любых стран должны быть осторожны при установке приложений. Это по поводу нового законотворчества в Российской Федерации. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Это завершение расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которых подозревали в убийстве собственного отца. И сообщение о том, что граждан Таджикистана, которые здесь живут и работают, оставили без возможности переводить деньги себе на родину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня РИА Новости пишет, ссылаясь на Следственный комитет, на пресс-службу Следственного комитета, если быть более точным, что расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян завершено. Напомню, 27 июля прошлого года три сестры зарезали 57-летнего отца Михаила Хачатуряна в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушки тогда сказали, что они несколько лет терпели психологическое, физическое и сексуальное насилие со стороны отца и потому пошли на преступление. Вот теперь расследование дела завершили. Младшие собираются назначить принудительное лечение, а что касается старших, то обвиняют их в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, причем старшие, по мнению следствия, могли осознавать характер совершаемых действий и руководить ими. Теперь уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мотивом преступления называют личную неприязнь, и вот тут важная деталь, обусловленную причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий. В Следственном комитете подчеркивают, что это учтено в деле как смягчающее вину обстоятельства. Вот о роли смягчающих обстоятельств я и предлагаю в этом смысле поговорить. Нам нужны люди, которые сталкиваются с подобного рода делами по профессии, к примеру. Это юристы, адвокаты. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот в данном деле, когда в Следственном комитете говорят, следствие учло это как смягчающее вину обстоятельства, но говорят, что все-таки убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, мотив личная неприязнь, но правда, обусловленное причинением отцом физических и психических страданий, причем долгое время. Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам и председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнер, он к нам присоединяется. Георгий Рубенович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот в сегодняшних сообщениях, когда говорят, Следственный комитет подчеркивает, следствие учло то, что делал покойный отец, как смягчающее вину обстоятельства, роль этих смягчающих обстоятельств, насколько это может повлиять на назначенные наказания позднее?
На самом деле смягчающие вину наказательства весьма-весьма существенно влияют на назначение самого наказания, потому что у нас в санкции любой статьи есть определенная вилка. Ну, допустим, от и до, да? И как раз-то величина этой вилки, то есть от максимальной санкции снижения вниз, происходит благодаря наличию смягчающих вину обстоятельств. Что касается противоправного поведения потерпевшего, то, безусловно, это является смягчающим вину обстоятельством, но я думаю, там еще и иные будут обстоятельства, в частности, совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, кроме того, положительные характеристики, все что угодно может быть. И вот здесь есть еще одна статья, 64-я, которая говорит о том, что совокупность доказательств, либо одно какое-то смягчающее вину обстоятельство может быть признано чрезвычайным. И вот наличие либо совокупности, либо одного такого обстоятельства также может влиять на наказание, и наказание может быть даже назначено ниже низшего предела.
А чрезвычайность этих обстоятельств устанавливает исключительно суд, или это тоже прерогатива следствия с дальнейшим доказательством в суде?
Вы знаете, это даже не обязанность, это право суда. Суд может счесть, что такие наказательства имеют место быть, а может и не дать им оценку как чрезвычайным. Поэтому вот это суждение суда даже не обжалуется в вышестоящих инстанциях. Но адвокаты бывают, конечно, пишут, что суд мог бы, но ответ всегда абсолютно однозначный, что это право суда, а не его обязанность.
Когда мы говорим об учете подобного рода смягчающих обстоятельств, да еще и говорим о том, что совокупность таких обстоятельств может считаться некой чрезвычайной, не говорим ли в данном случае мы о нарушении того, что должно быть при расследовании дел, объективности и непредвзятости?
Ну, вы знаете, на это и существует судебное заседание и расследование дела судом, рассмотрение дела судом, потому что окончание следствия и вынесение обвинительного заключения – это не последний этап. В суде обвинению предстоит доказать, что преступление совершено и квалифицировано именно теми обстоятельствами и доказательствами, которые они считают весомыми. Защита будет это опровергать и выдвигать свои версии, свою доказательную базу о смягчении, о переквалификации либо отсутствии состава преступления. Прокуратура должна будет это опровергать. И единственный, кто может, так скажем, принять окончательное решение в виде приговора, это суд. А вот все вот эти вот, так скажем, действия обвинения и защиты, это, в принципе, и есть выполнение их непосредственных функций.
Вообще, возвращаясь к тому, о чем говорят в пресс-службе Следственного комитета, передавая, говоря о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, как вы, как юрист, это прокомментируете? Насколько тяжелыми будут обвинения в отношении молодых женщин?
Ну, здесь другого, скорее всего, предполагаться не будет. Давайте так, я возьму общие тенденции. К сожалению, у нас следствие всегда действует с максимальным обвинительным уклоном, то есть его обвинение всегда строится на максимальной квалификации. Оно, конечно, безусловно, основывается на всех обстоятельствах и доказательствах, добытых во время следствия. Я в данный момент имею, скажем, в виду те же выводы судебно-медицинской экспертизы. А вот уже дело защиты попытаться каким-то образом это опровергнуть, внести сомнения, возможно, вынудить суд назначить дополнительную экспертизу. Ну, я далек от непосредственно этого дела, от его материалов, но, признается, что на них оказывалось длительное психологическое, физическое насилие, возможно, и сексуальное. Наверное, адвокаты будут ставить вопрос о наличии у них длящегося эффекта аффективности их состояния. Возможно, они найдут достаточно аргументов для суда, чтобы он назначил повторную или дополнительную экспертизу именно с целью выявления. Возможно, этот вопрос уже рассматривался экспертами судебно-медицинскими и скажем, необходимость в его производстве отпала, да, то есть они опровергли версию о наличии состояния аффекта.
Но еще раз возвращаясь, к формулировкам, следствие скорее говорит о максимально жестких формулировках, но чего-то другого ждать от следственных органов в наших условиях было и невозможно.
Ну, совершенно верно. Вообще не только в этих, во всех условиях, потому что я еще раз повторю, что следствие всегда, ведя расследование, оно не устанавливает истину по делу, а на установленные факты, без глубокого вникания в суть происходящего, во все обстоятельства, выдвигает самое весомое обвинение. Это всегда так.
Понятно. Спасибо. Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Если убрать, что называется, лишние слова, то обвиняются сестры Хачатурян в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с осознанием характера совершаемых действий, руководя этими действиями по мотивам личной неприязни. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, даже здесь, в этих сообщениях, помимо вот этих формулировок, оговаривается особо, что эта самая личная неприязнь была обусловлена причинением отцом на протяжении длительного времени физических и психических страданий дочерям. Следствие учитывает это как смягчающую вину обстоятельства. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Георгий, мне кажется, сейчас слишком много волна, как говорится, вот в пользу девочек идет, вот в эфирах везде, то есть как бы давление. Этот человек вообще-то не может оправдаться или сказать что-то против. Его убили. А у девушек никаких доказательств нет, они сейчас голословны.
Ну, вы тоже голословны, потому что вы не знаете о существовании или отсутствии таких доказательств.
Ну, в принципе, говорят, может быть. Вот там даже сам вот юрист сказал, что он что-то там делал, что, ну, фактически нет таких вот подтверждающих.
Нет, нет, или вы не знаете этого. Давайте все-таки быть более точными в формулировках. 68-й вообще утверждает, что это было убийство, совершенное с особой жестокостью, без альтернативы для пострадавшего, который заведомо для этих убийц был не способен во время сна оказать им сопротивление. 68-й, я напомню, и это, судя по всему, признают те, кто работал над делом, если бы он не спал, то он мог бы оказать им сопротивление, причем так, как причиняя физические и психические страдания. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот кошмарные какие-то вот эти у нас сейчас новости идут, это с ума просто можно. Вот зачем нам это все надо слушать?
Давайте будем говорить о том, что цветочки появляются. Нет проблем. Кого-нибудь, кроме девочек, должны наказать, пишет 235-й. Кто пропустил это насилие, кто не зафиксировал? Вот это тоже хороший вопрос. Не суди и не судим будешь, пишет лимузин, что тоже важно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы присоединиться к радио.
Вы уже присоединились к радио, все слушают вас с нетерпением.
Я считаю, что если девочек посадят, вы совершите преступление.
То есть если они посадят...
Вы будете просто преступниками, уроды.
Понятно, спасибо. Я бы просил вас придерживаться нормальной лексики. На самом деле, если девочек посадят, преступником будете и вы, насколько я понимаю, 912-й, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. То есть вы должны понимать, что если вы распространяете подобного рода обвинения на всех, то среди этих всех есть и вы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Как человек, один раз переживший... Ну, вот это вот физическое насилие, у меня, правда, хватило, ну, не знаю, наверное, поддержки семьи, чтобы прекратить всякие взаимоотношения. Я хочу сказать о том, что, ну, в общем, я действительно не знаю всех обстоятельств дела, но как человек, который вот все-таки побыл в этой школе, хочу сказать, что вот это должно стать уроком тем, кто говорит о том, что вот там, значит... Вот может быть, вот они вдруг... Слушайте, вы когда-нибудь были в состоянии, когда на вашей шее лежали руки человека во много раз превосходящие вас силой не были, но вот тогда действительно не судите, не судимы будут.
Слушайте, а, ну можно я тогда вам задам вопрос?
Да.
С вашей точки зрения, а почему вот так на чужих уроках, на чужом опыте у нас все-таки не учатся?
Ну, потому что это вообще очень редкое правило, это доступно очень немногим, учиться на чужих ошибках. Мы должны, каждый должен пройти вот этот вот свой путь, если хотите, Виа Делароса, для того, чтобы, ну, в общем, в определенный момент что-то понять. Ну, например, понять о том, ну, вот, что какие-то вещи нельзя делать. Или о том, что, а вот, а каково тебе будет, когда ты... Сейчас начну плакать.
Не надо.
Когда ты с другой стороны. Да, вот когда не ты такой сильный, а вот когда тебя. Я женщина не мелкая и никогда не была такой. Вот. Но вот у меня в жизни был такой, ну, знаете, давайте прямо скажем, крайне неприятный опыт. Крайне неприятный. Вот. И могу сказать, что я не поднялась пока еще до христианских высот, там, о всепрощении. Если вдруг не представился бы случай, я думаю, что смогла бы получить удовольствие, наказав того человека, который вот по отношению ко мне, пользуясь грубой физической силой, больше не имея никакого превосходства, даже не удосужившись разобраться в ситуации, сделал то, что он сделал.
Понятно, спасибо. На расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян завершено. Сегодня об этом РИА Новости, к примеру, пишет, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, мы продолжаем. Телеграм «Говорит МСК-бот», СМС-портал +7 925 48 94 8 7 3 7 3 94 8. Телефон прямого эфира. 302 пишет: намного. Сегодня спрашивает, буду ли я зачитывать. Пока вы будете троллить, зачитывать не буду. 302 можете отойти на 2 часа, нет вопросов. У нас принято как бы писать по теме. Если вы хотите троллить, нет проблем. Но тогда и не ждите, что мы будем принимать ваше мнение как одно из мнений при обсуждении. А сейчас мы будем обсуждать историю с перечислением денег в Таджикистан. Сегодня Western Union, контакты и система близко приостановили, как сообщается, операции по отправке средств в Таджикистан, потому что там, в республике, с 3 декабря запускается новая система денежных переводов. Как пишет РБК, ссылаясь на операторов колл-центров, это произошло. В рамках новой системы денежные переводы должны осуществляться и исключительно через Национальный банк Таджикистана. Все работающие в республике платежные системы, а большинство из них, надо сказать, российские, должны к этому национальному процессинговому центру при регуляторе подключиться. Но не все компании к этой системе присоединиться успели. Непонятно, на что надеялись, но как бы то ни было. Гавхар Джураева, эксперт по миграции, к нам присоединяется. Гавхар Кандиловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, насколько это серьезная ситуация для тех, кто здесь работает, а родня у кого живет в Таджикистане?
Это серьезная ситуация, потому что она осложняет возможность людей поздравить родных или послать им деньги на Новый год. Вообще это такой подарок в кавычках на Новый год трудовым мигрантам, потому что любой нормальный человек старается в эти дни поддержать родных. Если система не заработает полную силу, это будет тот самый сбой, который заставит людей искать нелегальные пути отправки денег домой, чтобы порадовать родных. Очень жаль, что это стали затевать в конце Нового года.
Скажите, секунду, но, во-первых, как с вашей точки зрения, можно ли назвать виновных в такой ситуации? Это власти Таджикистана или операторы по перечислению денег здесь, в России?
Вы знаете, я думаю, это обоюдный процесс. Обе стороны должны были договориться, ибо люди не просто так отправляют деньги, а и та, и другая сторона берет за это процент. Надо было успеть договариваться.
Но можно ли говорить о том, что если подобного рода проблемы сохранятся сколь-нибудь длительное время, кто-то будет вынужден уезжать, и эти отъезды отсюда, в Таджикистан, станут массовыми?
Нет, не думаю, что это повлияет. Это повлияет на появление тех нелегальных путей отправки денег в Таджикистан, от которых мы попытались избавиться и, в принципе, избавились созданием разветвленной сети перевода денег. К сожалению, я повторяю, люди приезжают сюда не как туристы, они приезжают для того, чтобы радовать и обеспечивать своих родных. А если такой возможности, такая возможность будет сокращаться, значит, будет расширяться нелегальное поле осуществления вот этой процедуры, к сожалению.
Сейчас можно оценить число граждан Таджикистана, которые живут и работают здесь?
У меня нет таких данных. В принципе, их нет ни у кого, кроме официального места, где они в Подмосковье проходят, центр Сахарова, где они регистрируются для того, чтобы легально работать. Это позволило открытие этого центра сократить количество мигрантов, которые были на нелегальном положении.
Но это все-таки сотни тысяч или миллионы людей?
Нет, не так много. Это, наверное, десятки тысяч максимум.
Даже
люди
не сотни?
Люди очень быстро приспособятся к тем нелегальным путям, которые они отправляли деньги домой раньше. И, в принципе, эта система будет работать, но, к сожалению, уже вне каких-то правовых барьеров.
Можно ли говорить о том, что даже если и когда эта система настроится на новый лад, на новых правилах, деньги просто станут переводиться дороже?
Вот этого я не могу сказать. Это опять разговор о договоренностях, но так как практически 90% мигрантов считают каждую копейку, очень дорого работать в России для очень многих, то копеечка может вырасти в проблему.
Спасибо. Гавхар Джураева, эксперт по миграции, была с нами на прямой связи. Что касается объемов переводов. Объем переводов из России в Таджикистан оценивают примерно в 2,5 миллиарда долларов в год. Таджикистан при этом называют вторым по объему рынком ныне денежных переводов из России. Первая страна в это Узбекистан. Кстати, тот самый СЛД утверждает, что Узбекистан уже прошел через вот эту систему нового национального оператора, который действует на территории Узбекистана, и эта проблема со временем была решена. Возможно, эта проблема будет решена и для Таджикистана. Но со временем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. А получается, через Сбербанк тоже нельзя переводить? Потому что вот товарищ, он через Сбербанк прям переводил.
И что?
И это, получается, услуга тоже исчезнет?
Нет, есть разные системы, которые, во-первых, не исчезнет. Все говорят, что над этим работают. Есть разные системы. Некоторые и сегодня принимают деньги для перевода в Таджикистан. Но если судить по сообщениям средств массовой информации, в момент приема денег там обычно говорят, что они не гарантируют, что там, в Таджикистане, получатель без проблем эти деньги получит. 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, кто-нибудь из наших слушателей уже столкнулся с этой проблемой и может описать ситуацию, в которую попал. 7373948, телефон прямого эфира. Western Union, например, говорят, что приостановили переводы на время, пока компания завершает работу над изменением организации процессинга. MoneyGram, Unistream и Золотая Корона, как пишут в СМИ, продолжают осуществлять переводы, но не гарантируют получение средств. Причем, например, в MoneyGram говорят, что узнать об отказе в выдаче денег при этом переводе вы сможете только непосредственно после того, как перевод будет совершен на самом деле. Вместе с вещами будут отправлять, и деньги будут отправлять на машинах, пишет Денис Сотый. Константин Нарлы пишет, 675-й, людей жалко, наличка теперь будет ехать через посредников, ну, читай, за дополнительные деньги. 68-й пишет, Таджикистан член УДКБ, но тем не менее именно оттуда осуществляется ощутимая финансовая помощь афганским и сирийским боевикам, данным платежами, по данным Минфина США, уже не первый год, пишет 68-й. Как бы не слыша, что мы говорим немножко о другом. Возможно, с деньгами есть проблемы, и они как-то переводятся афганским, как вы пишете, или сирийским боевикам. Но сейчас мы говорим об открытых переводах, которые можно было бы, как кажется, контролировать, и, видимо, контролировать их больше хочет в том числе и таджикская власть. С сегодняшнего дня по новым правилам Национального банка Республики Таджикистан перевести деньги из России нужно будет как-то по-особенному. Пока не во всех системах это работает. Некоторые говорят, что перевести деньги из России в Таджикистан на данный момент просто нельзя. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 декабря, сейчас 14:35. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим за пробками. Сегодня плохая. Ну, как плохая по сравнению с предыдущими днями. Сегодня зимняя погода, новая для многих водителей, поэтому очень тяжелое движение в городе. Прямо сейчас оценивается ситуация в 6 баллов. Давайте еще обновим данные. Да, прямо сейчас 6 баллов. Потом, как ожидается, 6-бальные пробки продержатся примерно до 5 часов. Потом в течение 2 часов... Нет, в 5 часов 7-бальные пробки. Потом в течение 2 часов в 6 и 7 вечера в городе будут 8-бальные пробки. И даже в 8 вечера движение будет тяжелым. Эксперты Яндекса предполагают, что даже в 8 вечера в городе будут 7-бальные пробки. Сейчас, напомню, Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов, ЦОДД в 5. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это переезд бывшего комиссара движения «Наши» в Германию и предложение в Государственной Думе ввести новое удостоверение личности. Но это не все темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю коротко поговорить о том, что произошло час назад. Так как это не впервые происходит в Москве, но до этого, насколько я помню, были какие-то конфликты между пешеходами и водителями. А теперь пешеход-нарушитель порезал сотрудника ГИБДД в Мытищах из-за замечания. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Подмосковья, злоумышленник задержан. Он ранил сотрудника ГИБДД в Мытищах. Это произошло на Благовещенской улице примерно час назад. В 13:30 мужчину остановили сотрудники ГИБДД, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Еще в пресс-службе ГУМВД Подмосковья добавили, что остановленный инспекторами мужчина, цитата, «повел себя странно» и ударил, цитата, «острым предметом в лицо» одного из стражей порядка. Его, естественно, как вы понимаете, задержали на месте, его личность и мотивы сейчас устанавливаются, проводится проверка, а сотруднику полиции медицинская помощь была оказана на месте. Это можно как-то прокомментировать? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, во-первых, что за вопрос? У нас, значит, все передвигаются по городу или по городам с острыми предметами где-то в кармане? Ну, посмотрите, что не конфликт, так обязательно кто-нибудь кого-нибудь порежет. Ну или, во всяком случае, не то чтобы обязательно, но что-то чаще, чем прежде, как кажется. А второе, что за конфликт, что за инцидент, то он тут же вырастает до объемов какого-то супер-гипер-конфликта, которое впоследствии, видимо, перерастает в уголовное дело. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, сейчас обсуждаем пешеходов.
Ну и их тоже.
Вот мне кажется, такая вот обстановка сложилась из-за того, что у нас всегда водитель виноват. Понимаете? Всегда виноват водитель. Пешеходы распущены.
Да.
И не желают соблюдать ни правила, ни замечать автомобили.
Посмотрите, какая штука. В прошлый раз, насколько я... Вы слышите меня? В прошлый раз, насколько я помню, порезал водитель пешехода.
Ну... А сейчас вот другая ситуация.
И все это из-за того, что водители. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Это все из-за того, что вот психиатрическую помощь советскую прекратили в свое время. Вот они и ходят среди нас. Ну, нормальный человек же... Ну, нормальный человек, психически нормальный человек, в случае вот такого небольшого конфликта, он не будет применять колюще-режущие предметы и прочее-прочее.
Вы уверены?
Скорее всего, он... Нормальный человек не будет, я в этом уверен.
Хорошо, это важно. Я вообще не понимаю людей, которые с ножами ходят, пишет 302-й, и он пишет, что нужно запрещать ношение холодного оружия, и опять вспоминает про правила в Узбекистане, там говорит уже так. Ипатий пишет, что пешеход оборонялся от полицейских. Это ваше предположение. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва беспокоит. А я, на мой взгляд... Очень-очень похожая ситуация, что сейчас, вот, может быть, слышали такую субкультуру АУЕ, она вознесена у нас среди молодежи.
Хорошо, во-первых, мы не знаем, молодежь это или нет, во-вторых, может быть, тогда действительно запретить ношение оружия вот такого, ножей?
Ну, ножей, знаете, что самое распространенное оружие убийства после автомата Калашникова, это кухонный нож.
Ну, обычный, так, еще раз, а мы же не будем приходить в кухню, а по улице нечего даже с кухонным ножом ходить.
Согласен с вами на 100%.
А, можно. Давайте, надо запретить с ножами, хоть с кухонными передвигаться. Знаете ли, из магазина до дома можешь в упаковке. А так вообще надо бы запретить. 134-21-35. Нельзя запрещать подобного рода вещи, неэффективны. 134-21-36. Прямо сейчас голосуем. У нас зависла история, поэтому давайте сейчас мы перегрузим телефон, и после этого сможем с вами говорить снова. А голосование идет. Надо запрещать, нельзя запрещать. Надо запрещать 134-21-35. Нельзя запрещать 134-21-36. Вот видите, Ипатий говорит, тогда придется отвертками потом заниматься. Тоже, в общем, логичная история. Вчера в сложной дорожной ситуации участник показывал зачем-то травмат, трогать его никто не собирался. Это просто псих, полагает Серк 777. А если я в лес за грибами пошла, пишет Катя Катерина. Ну, из этой ситуации можно будет выйти. Наша задача сначала решить вот это. А потом, ну, где-нибудь на входе там будут какие-нибудь продаваться специальные упаковки, знаете ли, которые на входе там пломбы будут. Не знаю, как это придумают. Надо запрещать 134-21-35, не надо запрещать 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
А, здравствуйте. Ну, я помню, что в том году, например, что-то такое из леса вышли, таджики с топором порубили там ДПСника. Очень это интересная история про пешеходов. А что касается ношения оружия, то вот, например, у меня всегда перочинный нож в кармане, бумажнике, визитка,
которая
трансформируется в нож. Ну, что-нибудь, провод зачистить.
Да что вы. А вам обычно, когда вы выходите из дома, к примеру, идете на работу, необходимо зачистить по дороге провод?
Ну, я работаю таксистом, поэтому может быть.
Понятно. Спасибо. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате голосования. 59-41. 59% полагают, что подобного рода ограничения то ли не помогут, то ли не нужны в принципе. А 41% полагают, что, может быть, в нынешних условиях надо запрещать даже переноску обычных ножей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера появились сообщения о том, что бывший комиссар движения «Наши» и депутат Государственной Думы, между прочим, двух созывов, Роберт Шлегель, теперь живет в Германии и получил даже немецкое гражданство. Более того, сегодня уже появились сообщения, что на фоне появившегося шума вокруг этого его интервью одной из немецких газет, его теперь с работы даже уволили. Шлегель там, в Германии. Он говорит, что решение руководства ему понятно, каких-то возражений не вызывает и опасений не вызывает, впрочем, тоже. Моя сфера — это социальные образовательные проекты, коммуникации с общественными институтами. Так он описывал свою работу там, в Германии. Он говорил о том, что имеет право выбирать, где жить. Он теперь аполитичен, и он выбрал вот так, учитывая его немецкие корни. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия». Евгений Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда вы узнали эту новость о том, где теперь живет Шлегель и в каком качестве, что вы подумали?
Я не удивился.
Почему?
У нас, я давно знаю нашу политическую систему, депутат еще с Первой Думы. В нашей политической системе и в экономической начальство находится за рубежом. Соответственно, движение за рубеж есть, грубо говоря, социальный или какой-то другой лифт. Это касается и политики, и экономики. Я думаю, все понимают, что крупные предприниматели, они в Лондоне, а мелкие пока еще иногда и в России. А по мере взросления едут туда. И в средствах массовой информации, ну, и в культуре. То есть основные механизмы у нас, ну, это как у нас в Конституции написано. Мы же являемся, признаем, что мы часть мирового сообщества. Соответственно, надо понимать, что и политическая институция выстроена туда. О чем Шлегель и сказал. И он там занимается ровно тем же, чем он занимался в Москве. То есть он занимается политикой. Это не социальные какие-то там болтовня, а это он занимается политикой. Только вот теперь он переехал к начальству.
Скажите, как с вашей точки зрения, насколько много таких, кто, как вы говорите, переехал к начальству?
Много таких по всем партиям. Ну, я специально не анализировал, могу сейчас посмотреть, но я думаю, любой найдет. То есть во всех партиях, которые у нас есть, и парламентских, и не парламентских, по политической линии движение идет туда, но у Козырева, например, вспомните, министр иностранных дел сидит, значит, в Майами, оттуда, значит, что-то там, значит, выступает по указанию Госдепартамента. Но проблема эта системная. Те же движения наши. Вот, ну, я думаю, все понимают, что Россия страна патриотов, да? Ну что, нельзя было найти патриотов для движения наши? Нет же, выбирали же не по принципу патриотизма, а по принципу карьерного роста, как сам Шлегель, по принципу желания посетить Москву для низового студенчества.
Подождите, Евгений Алексеевич, ну, во-первых, тут вас спрашивают, а вы куда поедете?
Я не поеду, потому что я считаю, что это неправильно, но я понимаю, что это неправильно в конституционном смысле. Не в смысле, потому что люди, они двигаются за законами, за конституцией. Если нужны такие люди избираются или назначаются. Но за эту позицию меня в свое время поснимали со всех должностей.
Да, но вас же не сняли. Да, но вас же не сняли из депутатов Государственной Думы, значит, вы в мейнстриме, значит, просто как Шлегель, рано или поздно.
Нет? Если бы я был в мейнстриме, меня бы не уволили с представителя комитета или из высшего совета партии «Единая Россия». Я просто, как и Путин, рассматриваю ситуацию. Помните, он говорил, закончил внедрение, да, в свое время, когда он там так стал президентом. Вот я рассматриваю ситуацию так же, как и он. То есть система такова, и Шлегель часть системы, а мы считаем, и Путин, я вижу тоже, что эту систему надо поменять. Но чтобы ее поменять, надо поменять основополагающие системные вопросы. Это вообще представление об отечестве, которое все-таки народ не очень захотел защищать, советское, я имею в виду, еще в 91-м году. И прописаны эти факторы в Конституции. То есть без конституционной реформы по 13-й, 15-й статье по преамбуле не обойтись.
Но подождите, а вот если бы вы набирали людей в движении, ну, в нынешних условиях, я не знаю, какой-нибудь был бы аналог в 2019 году молодежного движения «Наши». И если бы вы выбирали людей, как бы вы по-другому выбирали?
Очень просто, я бы пришел к группе, к студенту, ну, грубо говоря, и спросил бы, кто из вас патриот, кто хочет за отечество?
Ну, они бы все сказали, я патриот, а что, зарплата будет?
Ничего подобного. Это все легко понимается.
Ну вот
да?
Как? Объясните.
Очень просто. Но это видно по человеку. Видно по его отношению, по его семье, по его восприятию окружающей действительности. Патриотов на самом деле там 2-3 на десяток, не больше. Это небольшое количество. Они отбираются, вот у нас многие патриоты. То есть они отбираются по идеологическим принципам. А движения наши отбирались по карьерно познавательным принципам. Но это не значит, что плохие люди, это просто не патриоты.
Ну,
это
нет, я понял. Скажите, да. Я просто для того, чтобы понять, не знаю, насколько это уместно, а вы можете сказать, вот, назвать какие-то фамилии людей, которых вы бы назвали патриотами?
Путин, например.
Так,
потому
раз.
Что он понимает проблему. Все участники национально-освоительного процесса, их много, вон в пикетах в Москве по 100, по 200 пикетов в день стоят. Подойти можно в любой момент, ну, памятника Жукова, например, там недалеко. То есть патриоты есть, это человек, который любит отечество. И очень просто проверить. Отечество, это отечество, сформированное нашими дедами и прадедами, то есть в границах 45-го года. Если человек говорит, что Киев не мое отечество, он уже не патриот. Например, как тест. Можете любого спросить, является Киев твоим отечеством? Как у твоего деда, кстати, и прадеда, которые там за него штурмовали и освобождали. И вы легко вычислите, патриот или не патриот. Это несложно.
А именно...
Ты за свободу и независимость.
Почему
если нет, то ты патриот.
А почему именно 45-й год вы берете?
А потому что итоги Второй мировой войны. Отечество, нации сформировались, Трамп правильно сказал про курдов, по итогам Второй мировой войны, абсолютно точно. То есть это и есть наше отечество. Другого у нас не было. Потому что ликвидация Советского Союза была незаконна. Угу. То есть не сменила статус. Да, оно... Было незаконный акт, да, силового характера.
Смотрите, Елена, например, я понял. Да. Вот Елена нам пишет, что была патриотом, когда была студенткой. Ну, мол, молодая была, не все понимала, а теперь спустя 15 лет я перестала быть патриоткой. Что вы ей скажете?
Ну, пожалею ее, потому что если человек не любит отечество, значит, у него нет будущего. То есть он не может опереться на достижения своих предков с точки зрения своего, не только в материальном смысле, но и с точки зрения своих достижений, своих личных целей. Поэтому это, к сожалению, человек, как говорится, потерянный для себя и для своей семьи.
Но если я правильно понимаю, она пытается отделить отечество от государства.
Ну, правильно, отечество одно, государство другое. Государство у нас внешнеуправляемое, государство, в котором «Газпром» поставляет газ под кураторством Стокгольма, понятно, что не суверенное, да. То есть патриот – это отечество, слово патриот – любитель отечества, человек любит отечество. Отечество – это границы, это 45-й год, и это свобода и независимость.
Ага.
Соответственно, суверенитет. С Конституцией, в которой прописано, что мы признаем себя частью мирового сообщества, естественно, у нас нету суверенитета.
Хорошо, я понял.
15 статьи и 13.
Да. Лимузин, наш слушатель, спрашивает, вы говорите, что отечество надо любить, быть патриотом, а отечество меня любит, спрашивает Лимузин.
Отечество тебя, Лимузин, родило. Поэтому природное твое, как бы природная установка твоя – любить отечество. А дальше тебя уже начали портить. И вот в результате этого какого-то перевоспитания ты уже перестал понимать, что такое отечество. Вот в деревнях русских знали, что такое отечество 1000 лет, и живота своего за отечество не щадили. Никогда. Со времен, там, не знаю, битвы с сами рыцарями на Чудском озере. То есть понятие отечества, оно является не из головы, оно из инстинкта, да, то есть оно из рождения. И, соответственно, с точки зрения проекции в политику отечества, это, еще раз говорю, территория свободы и независимость, поэтому отечественные войны. И свобода и независимость, поэтому внутреннее принятие решений. Не внешнее, как у нас в Конституции прописано в 15-й статье, что наши общепризнанные принципы, чьи-то иностранные, для нас являются определяющими для правовой системы. Например, выход на пенсию в 65 лет. А внутренние причины, то есть внутреннее движение, вот это и есть отечество. Отечество, территория и свобода независимости.
Возвращаемся тогда к Шлегелю. А как? Его надо заклеймить теперь за то, что с ним произошло. А как сделать так, чтобы это не повторялось? Или если это повторится, к этому надо будет спокойно относиться?
Это будет постоянно повторяться, пока не будут отменены решения об отказе от отечества, прописанные в том числе в Конституции 91-го года и вообще в тысячах решений, которые как бы созданы в результате отказа от отечества 91-го года. Поражение и отказа с точки зрения широких народных масс и элит. Это по всем направлениям. Еще раз говорю, Шлегель не исключение. Любой предприниматель, у которого больше 2 ларьков, хочет уехать за границу, потому что это связано с его системой движения как бы в бизнесе. Да? Это иначе он не получит ЭПО, не получит английское право, не получит развитие.
Ларек?
Представляете, это миллионы людей. А?
2 ларька и сразу IPO?
Нет, 2 ларька еще этого не требуют. Но если он начинает расти, мы же говорим о людях, которые растут, то, естественно, без этого он не может расти. Также в политике, также в средствах массовой информации, в культ, везде, понимаете? То есть вот эта вертикаль власти, как Путин ее называет, однополярный мир, один центр власти для нас, Вашингтон, округ Колумбия, оно для нас неприемлемое с точки зрения нашего развития, это отсутствие суверенитета. Вот эту реформу и надо сделать, и тогда не будет Шлегелей.
Спасибо. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем новости о переезде депутата 2 созывов, депутата Государственной Думы Роберта Шлегеля, в прошлом бывшего комиссара движения «Наши», в Германию. Он теперь там живет, он гражданин Германии.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Государственной Думе сегодня предложили ввести новое удостоверение личности. Автор инициативы – депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Я цитирую по изданию знак.ком. Он предложил упорядочить документы, которые удостоверяют личность гражданина России. К законопроекту у Иванова есть пояснительная записка. Там сказано, что в стране 20 таких документов – паспорт, диппаспорт, загранпаспорт, удостоверение моряка, беженца и так далее. А действующее законодательство, которое регламентирует правоотношения в этой сфере, по мнению депутата, запутано и разрознено. Он предлагает ввести понятие основных документов. Он говорит, что одним из главных документов, а всего их должно быть 9, должно стать удостоверение личности. И самым удобным он называет как раз удостоверение личности, которое предлагает оформлять на пластиковом носителе. Отмечается, что подобная практика действует в странах Евросоюза и в СНГ. Но надо сказать, что вроде как и так у нас уже есть некое движение в сторону таких пластиковых удостоверений личности. И, видимо, все-таки что-то мешает, если даже по пути есть еще инициативы по поводу внедрения таких документов. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы в РАНХИКС. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в чем проблема? Действительно, ведь во многих странах вокруг Российской Федерации или в странах бывшего Советского Союза многих такие пластиковые удостоверения уже есть. В чем проблема?
Ну, смотрите, во-первых, я не думаю, что во многих буквально странах это есть. Такие страны есть, их какое-то количество уже и становится больше. Но чтобы это было эквивалентом удостоверения личности, в правовом смысле, да, заменой паспорта, да, таких стран пока не очень много. Это во-первых. Во-вторых, в чем проблема, я не знаю, потому что разговор сейчас идет про Думу, вот, а там, мне кажется, вся Дума одна большая проблема, и комментировать инициативы кого бы то ни было оттуда, мне кажется, совершенно благодарная история. Мы не знаем, что у людей в головах, мы не знаем, зачем они это делают, почему они привлекают к себе внимание, и самое простое объяснение – это просто привлечение к себе внимания.
Хорошо, тогда давайте вспомним, что говорили люди не из Думы, а из правительства, а они говорили, что подобного рода удостоверения появятся в середине 2020 года, хотя бы, во всяком случае, в Москве.
Ну да, совершенно верно. Вот то, что в Думе сказали, если цитируют СМИ их правильно, да, там людей, которые это придумали, они, в общем, по сути, дублируют то, что планирует правительство и так делать. Вот. И второе, там вот что новое, да, что они хотят сократить число документов, которые могут выступать в качестве удостоверения личности. Зачем это надо делать и почему это надо делать, совершенно непонятно. Потому что, ну, в законе, насколько я перечень помню, этих документов, они там не случайно появились, они там все плюс-минус обоснованы. Они порождены определенными жизненными ситуациями, а не чьими-то фантазиями. И в чем идея и смысл их сокращать, ну вот мне не очень понятно.
Спасибо. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы в РАНКИКС, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, не успеем голосовать, к сожалению. Хотел спросить вас, все-таки бумажный паспорт или вот такая вот пластиковая карточка с вашей точки зрения? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Это мой номер.
Нет, это наш номер. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравия всем, Сергей, Москва. На мой взгляд, можно прекрасно жить и без первого, и без второго. Я 3 года жил с 13 по 16 год без паспорта, он у меня в паспортном столе находился. Я считаю, что в первую очередь, это вот Евгению Федорову,
не-не-не.
Мы в первую очередь, на мой взгляд, земляне, а потом уже россияне.
Еще в третью очередь мы москвичи. Далее Москва едет.